Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Соловьева Лидия Валерьевна. Лидия Валерьевна является ректором Санкт-Петербургского института технологии и корпоративного управления, кандидат экономических наук, историк этнограф. Лидия Валерьевна, добрый вечер. Мы рады на знакомству с вами. Это наша первая встреча, но мы уже наслышаны, что вы занимаетесь очень, как историк этнограф, истории, в том числе и Петербурга, и в частности, сегодняшняя тема нашего с вами сегодняшнего эфира – допетровский Питер. Он был или нет?
Здравствуйте, дорогие друзья.
Был или нет допетровский Питер? Вот главный вопрос.
Естественно, был. Допетровский Питер был. Так, ну что я могу сказать про допетровский Питер? Ну, во-первых, несомненно, и сегодня это уже стало официальной историей, у нас в районе Смольного и на другой стороне существовали всегда поселения по археологическим раскопкам начала 21 века. Это люди жили там еще 5000 лет назад. Там у нас существовали крепость Нейншанс, крепость Ланскрона. До этого новгородский город Невское Устье. Значит, на месте Смольного у нас был форт Сабина и село Спасское, где находился главный православный храм этого города. Оттуда шел Выборгский тракт. Выборгский тракт проходил через, значит, туда, в сторону современной Финляндии, через Парголово, это 15 век, значит, и совсем была другая гидрография. О чем говорит название Невское устье? О том, что устье реки Невы было именно там, то есть та территория, которая сегодня является историческим центром Санкт-Петербурга, в какое-то время историческое находилась под водой. И об этом свидетельствуют не только карты, но и разные письменные источники. Когда вода приходила, вода уходила, когда в том же городе Ниен было у нас 7-метровое наводнение в шведский период, как раз перед приходом Петра I, все это, и когда, условно говоря, у Эрмитажа по сегодняшним меркам торчала бы только крыша. То есть эти вот сегодня, на сегодняшний день Владимир Владимирович дал указ, чтобы на том месте, где были раскопки на Охтинском мысу, «Газпром» не строил никаких торговых центров, а чтобы создавал музей под открытым небом, который будет продлевать историю нашего города, то есть допетровский Питер, он признан официально на сегодняшний день, просто он начинается чуть выше течения Невы. Почему? Потому что вот эти вот наши земли, где сегодня центр города, в том числе Васильевский, Петроградская, вот сам центральный район, они находятся в зоне затопления. И был момент, когда в соответствии с новгородскими летописями Великий Нево, как это называли Ладожское озеро, вышел с берегов и покрыл водой всю вот эту территорию. Вода стояла долго, и покуда у нас в средневековой Европе творились чума, беспредел, и везде здесь годы без лета происходили, Питер спокойно сидел под водой, как сегодняшний Гераклеон. А потом потихонечку он всплыл. Но об этом, как говорится, я скажу через несколько минут. Сейчас я вот обращусь именно к Невскому устью. Там у нас по истории официально 19 века существовало в 17 веке, в 1630-е, в 1640-е годы очень много кирпичных заводов. Эти кирпичные заводы находились в сегодняшнем Невском районе и на правом и на левом берегу Невы. Там, где сегодня у нас Обуховский завод, в том числе и дальше. И эти кирпичные заводы, что самое интересное, даже во времена шведского вот этого владычества по столбовому миру с 1617 года, да, эти же заводы, они имели русских хозяев. Плюс к этому была деревня Яблоновка, там, где сегодня Ладожский вокзал. Тоже там, короче говоря, все эти населения русские. Мы планируем вот в ближайшее время, еще чуть подсохнет, и мы планируем показать вот это все вживую, весь этот допетровский Питер, который официально признан, просто его немножко не афишировали. После того, как «Газпром», значит, решил строить там свою башню, которая сегодня находится в Лахте, были проведены раскопки, и было найдено то, что там много крепостей друг на друге, много слоев. В одном из слоев даже снег находился между двумя слоями глины. То самое интересное, фотографии есть того раскопа. Значит, и это место было законсервировано, то есть не разрешили там строить башню из-за того, что признали, ну и архитектурным памятником, то, что там действительно наше реальное прошлое, за которое любая бы другая страна вцепилась просто зубами. А ну, здесь просто законсервировали это место и предложили «Газпрому» переехать. Но эта часть осталась в ведении «Газпрома». И вот там стоял плотный глухой забор, который сегодня снимают. Однако рядом у нас есть даже официальные таблички на домах, что, например, дом губернатора Нейншанса, дом там такого-то, например, какого-то советника 17 века. То есть там этот район Невский, он считается, ну и вот начинается с Смольного, он считается официально допетровским, просто в связи с исторической парадигмой немножко не афишировался. Значит, на 300-летие Санкт-Петербурга в 2003 году был создан музей, значит, этого самого Ниена, Ниеншанса Невского устья, и он находился на английской набережной, дом 6, в здании, принадлежащем «Газпрому». Но потом этот музей оттуда перевезли в библиотеку, потом коллекцию распределили между Кунсткамерой и Эрмитажем, и это дело сошло на нет. То есть, иными словами, перестали об этом говорить. Но на сегодняшний день, вот буквально недавно, в связи с указом, у нас снимается забор потихоньку, и начнется там работа, то есть, может быть, мы получим, условно говоря, новые Афины, только на наших, в наших широтах. То есть вот эта вот древность доказана, и то, что 5000 лет назад здесь жили люди тоже. Ну, плюс к этому посмотрите вокруг. Возьмем же Пулково, это наш аэропорт, да? Деревня Пулково, 11 век. Колпино, 12 век. Все остальные населенные пункты вокруг Питера, типа Павловска, Пушкина, Гатчины, там они, ну, самые молодые, 14 век, самые молодые. И почему же тогда вот этот исторический центр Питера является таким вот? Ну, во-первых, это политика. Все же знают, что история – это политика, направленная в прошлое. А во-вторых, вот эта зона затопления, она у нас на сегодняшний день такая зона рискового освоения, я бы сказала. Дело в том, что даже в исторический период случилось три глобальнейших наводнения грандиозных. Это в 1777, 1824 и в 1924 году наводнения, при которых на Васильевском острове вода поднималась до 3 метра. То есть это было, это есть, это имеет место быть. Но при этом, собственно говоря, как-то вот так нам смело заявляют, что Петр пришел, выкопал каналы на Васильевском между домами. Вот, стали там ходить люди на гондолах. Правда, как на Васильевском появились дома, это вопрос. То есть Васильевск, он же...
Звук отключился.
Он связался, значит, Васильевский оказался связан с материком. Васильевский оказался связан с материком только в 21 веке при помощи ЗСД и траволатора. Раньше было и годы бывало так, что если ты не успел на развод мостов, то или ночуй, извините, на другом берегу, или плыви через Неву. То есть, что иногда мы делали? Но Нева бурная, опасная. И во время наводнений, вот я говорю, я училась на Васильевском, жила на Васильевском, в школе училась на Васильевском острове, и нам очень нравилось, вот еще в 80-е годы, до строительства дамбы, смотреть, как при сильных наводнениях вода спокойно и радостно течет в окна Меньшиковского дворца, который стоял на набережной. То есть еще в те годы, в 80-е, мы все, и мои одноклассники, и учителя наши, и родители, мы все прекрасно понимали, что Петр не мог вот так вот сдуру строить, как говорится, прямо в зоне затопления, вот эти вот дома, особенно Меньшиковский дворец, который возник молниеносно, непонятным образом, на Васильевском острове. Вот. И не мог он выкапывать каналы, а потом закапывать, потому что если сегодня взять всю технику всего мира и попытаться выкопать эти линии, они достаточно широкие, значит, их примерно 13, они сдвоенные, и они по 3 километра длиной, значит, то выкапывать мы будем лет 10, и закапывать тоже потом лет 10. Все было намного проще. При Петре вода отходила. Есть сведения о том, что был затоплен летний сад. Там вот этот летний дворец Петра I, это официально дом поручика Канау был в летнем саду. Плюс к этому Кикины палаты. Вот у Поляева написано, что отобрали они у кого-то там тоже из купцов, которым не понравились. Тот же Меньшиковский дворец однозначно существовал. И что самое интересное, у нас нет градостроительных документов никаких. У нас все только реставрируется. У нас нет никаких документов на закладку каких бы то ни было домов. То есть интересная история. По 19 веку Петр пришел на территорию, где жили люди, где были города, где был крупнейший, кстати, вот этот, ну, когда в Швеции принадлежало это дело в течение меньше сотни лет, Ниен был вторым по значимости после Стокгольма в Швеции. Там была самая крупная судоверфь Северной Европы, еще при новгородцах. Ну вот Петр пришел, и вот потихонечку эта земля, вот как раз вот вода отходила, и стал центральные районы он осваивать, которые были уже, собственно говоря, с домами. Эти дома можно прекрасно увидеть на аксонометрическом плане Екатерины. Она 10 лет создавала аксонометрический план. У нее дома по всему городу, 2 этажа есть, 3-4 проглядываются разрушены. Она создавала 10 лет план. Но самое, что интересно, что Петр, по идее, по официальной версии, у нас построил город и сделал столицу меньше, чем за 10 лет. То есть в 1703 он пришел, выкопал одну канавку среди рвов, которые уже были в Петропавловской крепости, и ушел на Северную войну воевать со своим другом Карлом под Полтавой в итоге. То есть Северная война тоже оригинальная. Ребята дружили, у них были нормальные взаимоотношения, все было, все как-то и жили единым государством, все было хорошо. Короче говоря, католики и протестанты молились в Ниене, православные ходили молиться в этот самый Спасское, все между собой дружили. Вроде шведская территория, русские хозяева, русские промышленники, все нормально. Эти там тоже между собой дружили, все у них было хорошо. И они уходят куда-то на юг, непонятно, что делить. И в это время у нас вдруг возникает город, и столица переезжает уже в 1712 году, как говорится, на пустынные берега. При этом у нас нет дорог. У нас сегодня, вот уже новые дороги не построили, но все равно, одна дорога на Выборг, одна на Приозерск, это две на север. Плюс одна на Мурманск, одна на восток. На юг идет Киевская и Московская. И на запад у нас идет с вами одна Таллинская трасса. Ну, рядом с ней там побочная Гостилицкая, до Сноубора, но они не федерального значения. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть дорог. Это 21 век. То есть у нас с дорогами проблемы, с железными дорогами тоже проблемы. Плюс к этому у нас тот самый залив, он абсолютно не судоходен, но если поднять в нем воду, то мы, то у нас поднырнет обратно не только Кронштадт с портами, но и Васильевский остров. Ну да, и, кстати, у новгородцев по официальной истории 19 века Васильевский остров был известен еще в 15 веке, и у Пыляева сказано, что Васильевский, это не в честь какого-то кормчего Василия, что это название у нас приходит из той вот, из Новгородской республики, новгородцы его знали, и он как бы у них использовался. Ну, помимо этого, насчет того, что Питер Допетровский, я могу сказать, что я была уверена, тоже еще учась в школе, потому что путь из варяг греки, из варяг в арабы, из варяг в персы проходил по нашей территории. Ну, посмотрите сами, две точки, Гогланд, остров Гогланд в Финском заливе, он у нас сегодня входит в Кингисеппский район Ленинградской области, и дальше Ладога. Это в Ладожском озере у нас город. Ладога старая, Ладога новая, но не принципиальная. При падении реки Волх. И между ними мы, то есть если у вас ходят корабли между вот заливом и Ладожским озером как-то, то само собой эта территория будет заселенная. Но и получается, что у нас очень активны Пулково, Колпино, Павловск, Пушкин, Гатчина. Там, собственно говоря, все населенные пункты, все города, все деревни, все серьезные. Там дворцы, там просто нереальные, собственно говоря, сооружения. Там жизнь, там активная, там торговля, и вдруг пустое место. Пустого места здесь быть не может априори с точки зрения здравого смысла. Правильно? Правильно. Ну, я вот говорю, что если внимательнее сейчас отнестись к изучению вот этой вот верховья Невы, то мы поймем, что действительно у нас город очень давно допетровский, и эти данные, они все есть. Просто никому не давали задания их просить просто обнародовать, поднимать. И начиная с 19 века никто об этом не писал. То есть, а то, что у нас вот эта часть, ну да, она подвергалась реставрации постоянно. У нас есть даже такие данные, что к 1855 году все построено, все прекрасно себя чувствует. А в 1870-м все требует глобальной реставрации. С чего бы вдруг? Оно так не бывает, чтобы у нас дворцы, замки, храмы вдруг за 15-20 лет устарели, обвешали, их надо перестраивать. Это говорит о том, что был катаклизм. Плюс к этому, если, как говорится, там во всемирный, в общий потоп кто-то верит, кто-то не верит, то могу сказать, что в Питере было несколько потопов. И вот этот засып в Питере даже 19 века очень хорошо прослеживается, это можно показать. Даже около Эрмитажа, около Зимней канавки, специально около Леблоновского вот этого вот нашего дворца Петровского зимнего первого, выкопана канавка вниз, такая вот ямка под стеклом, под стеклом, где показано, что уровень мостовой ниже где-то на 1,5 метра, и там видно, что окно уходит еще вглубь. То есть это не скрывается, это показывается. Еще косвенные улики, могу сказать. У нас в том же самом Кронштадте сегодня, вот я, правда, еще пока этим не занималась вопросом, но наши казаки заложили камень на месте будущего памятника. И этот памятник будет посвящен казакам, которые в 1650 году разбили шведскую эскадру около острова Котлин, около Кронштадта. Понимаете, о чем речь? Вот, то есть там была активная жизнь. И дальше, те же самые форты Петровские. Говорит о том, что они на ряжах, это очень, ну как сказать, очень сильно, если посмотрите наши съемки зимние у меня на канале, то очевидно, что там такие мегалиты, которые не то что ряжи не могут выдержать, такие мегалиты должны стоять на чем-то очень таком мощном и глобальном. Плюс к этому сам смысл фортов отсутствует, потому что даже в Первую мировую войну они не использовались. Между фортами средняя глубина в отлив около 1-2 метров. То есть получается, что они построены для того, чтобы защищать город от лодок, которые даже без мотора. Там очень много валунов торчит из воды, и на моторке нельзя ходить абы как. Понимаете, дело в том, что если ты пойдешь вот так напрямик, то мотор ты оставишь. У нас туда ходят только эти на крыльях катера, и то по нужному маршруту. Есть два фарватера. Кстати, эти фарватеры, они нанесены еще на шведских картах 1640 года под водой. Эти два фарватера, один у нас идет с Крестовского острова, другой с Канонерки. Потом они соединяются в один, и это один судоходный канал. Он проходит мимо Кронштадта и дальше уходит туда. Корабли, чтобы попасть в Питер, выстраиваются в линию, записываются в очередь. И как по железной дороге, вот так идут друг за другом. Шаг лево, шаг вправо, все, тут же на мель. Даже вот когда их смена у нас получают права на управление яхтой, в этом, на Крестовском острове, они учат фарватер наизусть. Яхта самая легкая, у которой осадка 4 метра, она не может выходить с фарватера вообще. Говорят, приехал какой-то капитан с Дальнего Востока, пошел на башню Газпрома, тут же сел на мель. Все. Плюс к этому эти два фарватера, они облицованы гранитом. Вот что поражает. Фарватеры выкопать, да еще и облицевать гранитом, это нереально. А если учесть то, что вода была ниже в какой-то определенный момент времени, то спокойно продолжение вот этих под рукавов Невы могли быть те фарватеры, которые просто потом затопили. Они выглядят как продолжение русла рек. То есть если взять вот эти порты совершенно бесполезные, которые у нас один раз только английская эскадра в Крымскую войну подошла к этим портам, ну, не к фортам, точнее, до Снова Бора дошла, но не доходя 100 километров от Питера, встала и там на более-менее какой-то глубине застряла, потому что они не знали, как идти. Какой-то один корабль прознал, где фарватер, пошел, подорвался на мине, и вся эскадра ушла обратно. Вот, жители нашего города приезжали на Бронинскую и на Красную Горку для того, чтобы посмотреть на британскую эскадру, на что-то чудное. То есть у нас на сегодняшний день весь флот стоит в Кронштадте, и дальше Соснового Бора, это 100 километров от Питера, у нас ни один корабль просто так вообще даже легкий с дуру пройти не может. Вот если поднять воду, то все, утонут сразу эти форты, они и так построены ниже уровня воды, Кронштадт утонет, утонет Васильевский, и снова будет у нас, как это... Невское устье окажется в районе Смольного, где и было периодически. Но если взять более древние времена, то в более древние времена у нас вот эта вот территория, ну, короче говоря, я к чему веду, что эти форты однозначно были построены на суше и не для обороны. Как говорится, это точно, потому что, говорю, только во Вторую мировую их использовали, чтобы дальнобойными орудиями бить по Раненбаумскому плацдарму, да и то, наверное, просто, ну, как сказать, да и то это не было существенным каким-то явлением. Просто приезжало, там эти форты построены, похожи на средневековые замки, которые у нас по всей Европе по той же технологии построены. И, такое, и я думаю, что их строили новгородцы еще в тот момент, когда здесь была суша. На той территории. Если опустить воду в маркизовые лужи при помощи карты на 7 метров и в Неве, то у нас получается Кронштадт глубокой суши, и вот вода начинается так уже, там, километрах 50 от Питера самого. Значит, и к чему я сейчас говорю про 7 метров? У нас есть такой исследователь Михаил Гейко, канал «Протоцивилизация». Сначала они при помощи камер GoPro изучали Неву, а потом водолазы опустились на дно Невы по его просьбе, около Зимнего дворца, около Адмиралтейства. И они обнаружили интересный момент, что во времена Петра Нева была ниже на 7 метров и начиналась дальше на 100 метров от берега. То есть Петр, когда пришел, у него на самом деле вода-то отходила, а потом так отошла, что Кронштадт оказался частью суши. Понимаете? То есть это вот сегодня вот те исследования, которые мы проводим при помощи камер, водолазов, при помощи живых погружений, при помощи вот этого всего. Мы вот пытаемся сейчас найти вот этот Допетровский Питер не только там, где реально есть, начиная от Смольного и выше. Понимаете, по течению Невы. Нева сама короткая, она 74 километра. Я сейчас найду зигзагом. Шла прямо. Прямо это расстояние километров 50 между, да меньше, наверное, между Финским заливом и Ладогой. Там километров 40, я думаю. Вот первые 20 километров тонут, следующие 20 километров всегда наверху. Вот не только там мы находим этот Питер, который действительно по документам весь такой, где куча кирпичных заводов, даже императорский фарфоровый завод и прочее даже сегодня есть. Мы ищем этот Питер здесь, в Невском устье, на глубине 2-3 метра, где сегодня у нас идет зона застройки. Дело в том, что все пути в Питер сегодня рукотворные, то есть это вот или эти два фарватера, или новые, построенные уже в 21 веке. Один фарватер до Васильевского острова для круизных лагеров и один грузовой для Бронки. Это, опять же, ответвление от основного проходного фарватера. И плюс к этому Васильевский остров сейчас растет туда в море. То есть там глубина такая маленькая, что у нас сейчас насыпается суша и строятся высотные дома. По 50 этажей, по 20, по 50 этажей, прямо туда, в залив. Если бы там дно было нормальное морское, а не такая вот, извините, платформа слегка затопленная, то никто бы высотные дома вот целыми кварталами туда бы не строил. То есть вот такой момент, что пока мы тут изучаем это, Допетровский Питер, я чувствую, у нас скоро Васильевский до Кронштадта дойдет. Плюс к этому есть косвенные свидетельства по поводу пешеходных дорог от Лисьего Носа до Кронштадта, по поводу той легенды даже, что Матрона Босоножка в свое время ходила в любое время к отцу Иоанну Кронштадтскому в гости с Васильевского острова в Кронштадт. Ну, то есть, как можно ходить, да еще и босиком? Ну, то есть, там, как говорится, это описание не связано, но все равно, когда исторические хроники какие-то читаешь, связанные с чем-то, с кем-то, то есть очень много косвенных свидетельств. И если взять эти косвенные свидетельства, то выходит, что с Васильевского можно было дойти до Кронштадта. А это, простите, пожалуйста, очень такой момент сегодня спорный. Но доплыть можно, то есть если выйти, вот я помню сама лично, у меня была дача в Дубочках в 80-е годы, и я лично сама своими ногами ходила на фарватер. То есть там не то, что с головой не закрывает, там по пояс не будет. Там идешь вот так 6 километров, как дурак. То есть и все, и если по пояс где-то тебе не есть, то очень хорошо. В Лебяжье вот так смотришь с этой горки, насколько хватает глаз, и валуны лежат прямо до фарватера. Идешь купаться, ну, по щиколотку, в отлив, по колено, это если повезло. То есть там меньше глубина, чем в ванне. А Лебяжье, простите, пожалуйста, от Питера уже километров 80. То есть у нас вот эта часть, она настолько несудоходная, что в ней очень хочется покопаться по-настоящему. Но этим летом у нас планы и проверить с, ну, с эхолотом, во-первых, конечно, все вот эти вот из чего же сделаны у нас порты, плюс к этому с этими же водолазами опуститься туда, да и, в принципе, при этой глубине можно и самим с GoPro. Единственная проблема, что все очень сильно заилено со стороны моря на фортах, в Кронштадте везде большие наносы глины, именно с этой стороны, и я боюсь, что на дне метра три у нас какое-то взвесье, которое надо раскапывать, и там уже будет тот самый древний город, который мы сейчас ищем. На самом деле это просто ну, вода отходит, сейчас все мелеет, и, может быть, мы прямо вот так вот увидим, не только с неба, кстати, мы, да, мы при помощи карт, ну, при помощи Google планеты Земля смотрели, при помощи Google мы видим иногда вот эти вот какие-то там сооружения, но вот летом планируем их посмотреть вживую. И вот этот Допетровский Питер, он не то что был, он есть, он Новгородская республика, она этим путем активно пользовалась, там были серьезные, вот, что, ну, серьезная шла торговля, и у меня такое складывается подозрение, что Новгород, который новый Новгород, он, я думаю, что просто это переселенцы после потопа с нашей территории. Ну, смотрите, путь, говоря, греки идет у нас. Да? Территория огромная, если брать по радиусу, по всему вот этому. Смотрите, здесь вот у нас и Пушкин, и Павловск, и Петергоф. То есть огромный мегаполис в диаметре больше 100 километров. Вот если все окраины вот эти дворцовые собрать, получится огромнейший город. В этом огромнейшем городе в серединке просто есть такая небольшая затопляемая территория. И вот, а как появляется Великий Новгород? Великий Новгород появляется там, вот, там много разных этих самых деревянных настилов, чтобы вода все время приходила. Там люди сразу появляются, они все грамотные, они все, вот сейчас находили берестяные грамоты, все умеют писать, читать. Они пишут не только книги, они пишут записки, кто сколько должен кому денег купить в магазине. И занимаются в основном торговлей, чем-то вот серьезным. У них тут же уже Новгородская веча, тут же полис, тут же демократия, управление. То есть приходит какой-то такой очень образованный народ и занимает какую-то, знаете, не маргинальную нишу, а действительно становится таким управляющим центром. Откуда взялся этот народ? Я думаю, что это, скорее всего, те мигранты, которые при затоплении нашего Невского устья переехали туда, где было по суше на тот момент, где тоже проходил путь из варяг греки. Значит, есть еще несколько теорий. У нас по официальной истории 19 века Александр Невский здесь не только воевал, но здесь он еще и жил. Дело в том, что всем нам известна история, что у нас великий князь Александр Невский разгромил сначала, значит, рыцарей на Неве в 1240 году, а потом утопил их в Чудском озере в 1242. Так вот, на Неве стоит камень где-то там, туда, дальше выше по течению Невы, ближе уже к, ну, к Слюстельбургу, где-то между Александром Невской лаврой и, ну, ближе к концу города. Там есть этот камень. Но по истории 19 века у нас получается, что Александр Невский с ними бился именно в районе Александра Невской лавры. Поэтому она и носит его имя. И что, скорее всего, в Александра Невская лавра, которая потом была Александра Невский монастырь, а до этого Ланскрона называлась, что он, скорее всего, там и жил. Но вот эти документы, сейчас у нас Елена Федотова поднимает, и по церковным архивам, и по всем остальным, и вот житие Александра Невского, которому посвящена лавра, оно может дать ответы на эти вопросы, потому что то он по льду залива ходит воевать с племенем Йемь в Копорье, то еще куда-то, то есть не получается, что вот живет он, вероятно, на нашей территории. Почему потом Допетровский Питер утратил свое историческое значение, не знаю. Но у нас же Париж тоже был Литецией, до Парижа. Тоже про Литецию никто ничего не говорит. Это какой-то политический ход, который просто при переименовании вот эту историю, он ее не уничтожает. Он просто ее как-то так-то, ну, уводит подальше. Ну, утонул город, ну, всплыл. Ну, жили там люди. Даже пусть Александр Невский там жил. Да какая разница из серии? И вот эти моменты мы сейчас пытаемся поднять и как бусинки соединить с учетом старой гидрографии. Плюс к этому сейчас появляются карты новые, на которых у нас Питер затапливался уже и во времена Петра. У нас же столица потом переносилась несколько раз в Москву, потому что он в Питер, в Москву, в Питер. Ну, то есть зона затопления серьезная, но что-то здесь очень важное находится. Поэтому он у нас вот как бы интересен всем. Но даже вот взять Вторую мировую, Гитлер, когда пришел в Ленинград, он же мог бомбить, спокойно стереть с лица земли этот город. То есть у него была возможность. Но у него не было этой задачи, он даже мосты не бомбил. Ему нужен был Ленинград без людей. То есть что-то в этом городе есть такое ценное, зачем шли все, и почему-то, что, и все это умалчивается. И вот этот весь вот этот Допетровский город, он вот где-то минимум 100 километров в диаметре, то есть огромный круг. И вот в этом круге вот здесь вот, вот есть кусок, который сейчас является заливом. А затапливается вот так территория, залива вот так. И все, то есть у нас не круговой город, а получается вокруг залива. Но если замкнуть круг, то все, у меня вот в видосах есть, в моих видео вот такие вот, такая карта, если круг замыкается, то все принимает свое логическое обоснование. То есть эти дворцы окраины, они по кругу идут, это получается тоже город. Все вот так здесь находится в центральной части. Ну, не в центральной, но промышленный район Невский. И вот эта часть подводная сегодня вместе с Кронштадтом и фортами, она у нас просто самая пострадавшая от этих постоянных потоков. Вот как раз то, чем мы сегодня занимаемся. Петровский Питер, он и по документам был. Он и в 19 веке в официальной истории был. Он у нас и в Новгородской республике, может быть, и был, извините, предшественником Великого Новгорода. То есть, скорее всего, он был тем самым городом, Новгородом, ну, не знаю, как его звали тогда, откуда новгородцы и переехали туда, на свое сегодняшнее место. Потому что сам-то Великий Новгород, он очень маленький. И не бывает, что люди раз появились, и тут же все такие грамотные, крутые, у них тут прям греческое самоуправление, ну, по такому греческому типу полис. Все вече новгородское. И никто не занимается какой-то ерундой, нет ни бедных, ни каких-то безграмотных, все очень умные, и все на пути из варяг греки являются прям такими там серьезными работниками. То есть даже не то, что работниками, все равны, то есть ну такой вот город, который не мог вот внезапно появиться. Плюс к этому у нас Новгородская республика, она не могла ограничиваться одним вот этим маленьким Новгородом, потому что у нас получается, что даже по официальной истории, я об этом писала еще больше, ну, как значит, в 90-х, у нас именно новгородцы, ну, тогда писали, что уходя от опричников Ивана Грозного, ну, не знаю, насколько это достоверно, я не буду сейчас трогать Ивана Грозного, он тоже в летописях представлен 12 страниц. Вот, они взяли и ушли на шести парусно-весельных кочках по Северному морскому пути и заселили как раз Аляску, основали Новоархангельск и создали Русскую Америку. Они шли вот так вот через север, то есть туда, где тогда, значит, не было там, тогда можно было пройти, если новгородцы там ходили. Вот. Они в результате дошли до Аляски, основали город Новоархангельск, и нам принадлежала до продажи Аляски не только Аляска, но и Калифорния, все Тихоокеанское побережье Северной Америки и Гавайские острова, понимаете? Это тоже умалчивается, но это тоже была Новгородская республика, вот о чем я сюда. Это была не Московия, это была не Тартария, это была Новгородская республика. И Новгородская республика, вот я говорю, сам Новгород, он очень маленький. Ну, я считаю, что здесь был какой-то мегаполис, это огромный. Судя по значимости Новгородской республики среди вот этого всего европейского бардака в истории того времени, ну, если мы и Америку смогли освоить, то я думаю, что действительно здесь должен был находиться огромный город. Но он сегодня, говорю, он хорошо рисуется и прорисовывается уже на сегодняшний день. Как-то так.
Лидия Валерьевна, у меня два вопроса следующих. Вот Великий Новгород и там вот этот знаменитый профессор, и он же археолог Янин, который ископал и достал все эти берестяные грамоты, он их датирует 11-14 веком. Если взять за версию о том, что в это время из... До Петровского Питера переехал народ в связи с чем-то там происходящими, какими-то вещами, то тогда у меня вопрос. А что сейчас вырисовывается, что видится, сколько лет этому городу? И кто его основал?
Ну, то, что там жил Александр Невский, это и так понятно. То есть это он уже был при Александре Невском, ну, по крайней мере, и, может быть, после него они там окончательно переехали. У нас официально считается, если смотреть летописи, то у нас землетрясение было во всей европейской части России в 13 веке. Нам помогали, кстати, те же самые немцы, шведы, в результате продовольствия. Ну, скорее всего, тогда это была еще одна страна. И вот тогда и могло все это случиться. Тогда же и крокодилы у нас на Новгородских реках замерзали по летописям, кстати. Кто его основал, говорить об этом, естественно, сложно и преждевременно. Но Александр Невский там уже был. Вот. Есть еще сейчас легенду прорабатывать тоже этого Александра Невского лавры. Забегая вперед, скажу, я пока не буду об этом утверждать, что у него был брат Василий, и Василию этому как раз и посвящен Васильевский остров, что он жил на Васильевском острове. Но это мы пока, это я пока это не заявляю. Это я просто так пока сказала, что сейчас вот этот момент вот в лавре там сейчас, ну, может быть, найдут, подтвердят, не подтвердят, не знаю. А это уходит в более древнюю историю. То есть туда же, куда и Летеция, туда же, куда и Рим, туда же. Ну, знаете, я вот объехала мира, начиная от Вашингтона, я поняла, что так не строят. В 89-м, заканчивая Афинами, Александрией, Египтом. И я могу сказать, что все одно и то же. Одни и те же лекала по всему миру, один и тот же автор. Одна и та же технология, просто где-то больше мрамора, где-то больше гранита. У нас просто гранит идет как бросовый материал, там где-то мрамор, понимаете. А одна и та же, одни и те же основания, одна и та же забутовка. В Афинах на глубине 1-2 метра у нас там уже минус 9 век, в Ладоге на глубине 1 метр 9 век, но это смешно. Про культурный слой говорят, а раскапывают метр ога 9 век. Понимаете, поэтому говорить о том, кто основал, лично пока не скажу, но могу сказать, что у нас есть данные о том, что вот тот же самый город Выборг, это русский город Выборг, основанный Гостомыслом еще до 860 года. Этому как бы посвятил полжизни Андрей Ставцев, очень интересный краевед и главный художник города Выборг, и он дошел до того, что город Выборг основан Гостомыслом. И если Гостомысл основал в 860 году город Выборг, это Выборг. Потом у нас Ладога Рюриковская, значит, то здесь кто-то тут, ну, из тех же самых, наверное, потому что по географии посмотреть. А время основания, слушайте, ну, это может быть, знаете, я думаю, что просто история Рима слишком длинная, а Питера слишком короткая. Зачем это сделали, непонятно. Но, говорю, ходишь, видишь одно и то же, понимаешь, что в одно и то же время, но если там Гостомысл, а там Рюрик, то здесь, ну, кто-то тут, ну, не знаю, ни Синеуса, ни Тревор, но могли быть эти братья Славян, Рус, но не обязательно. Я не могу так пока сказать, пока мы не найдем.
А когда же был построен, у меня вопрос, когда же был построен Исаакиевский собор, Эрмитаж, до Петра или после?
Нет, эти были построены до Петра, при Петре реставрировались и прочее, но не очень давно. А у них подвалы крутые. То есть, если вот у нас в Эрмитаже заходишь, идешь в подвал, гардероб, а под подвалом есть еще подвал. И если заходить вот в эти подвалы, тоже Петрокирки и прочее, там очень мощные арки. Там прям как вот эти цистерны Стамбула. То есть это был тот древний, он под землей город. Он реально под землей. И Исаки, у него есть подвал, а под подвалом еще подвал. То есть он все время, значит, мрамором закончен кирпичом, как говорят. То есть у нас все дома, даже если брать фотографии 19 века, надстраиваются над каким-то фундаментом. Картина все раскапывается и настраивается. Под дом есть еще дом. То есть Исаки потом уже достраивался при помощи Куатстон, то есть это заливка, которой в Великобритании все хвастаются, что у них все заливные набережные, а мы кричим, что при помощи молотка и зубила. Почему? Они запатентовали в середине 19 века эту технологию, и мы для того, чтобы за патент не платить, сказали, что это ручной труд. А на самом деле технология та же самая. Но то, что было до того, то, что набережная облицована уже у нас в 1716 году, на гравюре графа Зубова, около Летнего сада, облицованная набережная, это факт. Плюс к этому факт, вот если в Летний сад зайти, там есть, мало того, что гравюры, на которые показаны, все шпили уже существующие в 1716 году, и куча земли, которые надо раскапывать. Плюс к этому там есть карта, 1704 год, нарисована вся Петропавловская крепость с каналом, плюс еще вот так шире, а нарвы идут дальше. И написано, что Петр пишет в 1704 году письмо своему какому-то другу в Германию Минхир, там что-то пришлите мне цветов и садовников, цветов, чтобы пахли для нового города. Вот скажите мне, пожалуйста, я, конечно, ничего не могу сказать, но если вы начинаете строить город, еще года не прошло, у вас еще и война северная и прочее, зачем вам цветы с садовниками, скажите?
Вот он же написал, он же написал, зачем, чтобы пахло хорошо.
Да, правильно, значит, у тебя вода отходит, ты вот как бы и засаживаешь цветами для осушения, для орошения. Вот эту вот гравюру графа Зубова, которая 1716 год, я очень рекомендую, может быть, даже добавить потом куда-нибудь к этой трансляции, куда-нибудь. Она прямо, это 1716 год, облицованные набережные, шпили, все, красота, лепота. Васильевский тоже остров на той же на гравюре 1712 года. Там Меньшиковский дворец стоит, куча домов стоит, все прекрасно. Еще такой момент, что если дом просто с трубой, то идет дым. А если с вазонами на крыше, дым не идет. Технологии другие. Вазоны, решетки, колонны. Но это не до сегодняшнего раза. Все прекрасно, все есть. И везде куча песка. Тот же Меньшиков, например, у него наряды были на раскопку. Он вызывал копателей. Он раскапывал Александр Невский монастырь. При графе Зубове у него на гравюре нет крепости звезды. А Мыльников рисует через несколько там лет, уже крепость Звезду, которую просто откопали, то есть там вот эти кучи земли разгребали, и под ними находили звезды, находили, собственно говоря, храмы, которые настроили, дома. Дома многие петровские были каменные, а многие деревянные, но на таких основаниях, то есть идет основание такое хорошее, и на нем сверху деревянный домик стоит. А дальше уже потом было несколько засыпов и потопов, которые вот мы видим спокойно около Эрмитажа, на Зимней канавке, где нам показано, что да, при Пушкине-то это как бы еще уже было все, ну, где-то вот во время Пушкина ее и... То есть с появлением фотографии ничего не меняется. Культурный слой не растет за 150 лет. До этого...
Александр Гарунович, ну что получается? Эта история как минимум вглубь уходит и дополнительно на 1000 лет.
Это как минимум.
Как минимум.
А у меня просто один вопрос. Вот в соответствии там, ну, с какой-то официальной историей, значит, это досталось Ярославу Мудрому, эти земли, да, Германландии, достались в наследство Ярославу Мудрому в качестве приданого для Ингегерды. И произошло это в 11-м, там, по-моему, да, в 11 веке, по-моему. А если уже гостосмысл в 8 веке, там, в 9 веке что-то строит, то что же он тогда передавал-то в качестве приданого за дочерью? Шведский король Шоткунг.
Ну, вопрос в том, что там у нас все время были какие-то непонятные такие вот внутренние конфликты как бы внутри. То есть, понимаете, когда у одного короля несколько детей, то они начинают между собой воевать. Вот дети Александра Невского передрались между собой так, что же крепость к опоре сломали, потом заново построили. То есть это внутренние вот такие вот, как называется, еврейские разборки. Мне кажется, у Петра с Карлом была подобная картина. То они вместе с Карлом XII жили, дружили и все прочее. Плачевная речь Карла XI на русском языке читается. То друг соревновались, кто быстрее куда доедет. То потом Карл, когда бежал из Капории, типа от Петра, потеряв в подземельях и свою корону, и золотую карету. До сих пор они, кстати, не найдены. Они там остались. Понимаете? И вокруг Капория корабли ходили в какой-то момент. А Капория сегодня 120 метров над уровнем моря, 12 метров от залива. Понимаете, там столько всего интересного, и я все это, ну, мы изучаем, показываем. Вот эти вот начинаются внутренние междоусобицы, когда родственники дерутся и ругаются. То есть это не глобально, это просто вот одна и та же, одни и те же. То есть генетически, я думаю, что вот, ну, вот мы местные, ленинградские, питерские, да, вот у меня никого нет ни из какого другого региона, ну, дальше Валдая с 19 века, но мы больше по генетике, мне кажется, похожи со шведами, а шведы и мы, мне кажется, один народ. То есть единый. А дальше началось. Один это вот, одного отобрал, другой. И пошло дробление, потому что каждый захотел какой-то вот лично вот такого маленького королевства себе править и прочее. Поэтому это все ерунда. Анна Ярославна же у нас тоже в королеве Франции была. А теперь во Франции затирают то, что там была русская королева. Понимаете? То есть посмотрите, если так. Мы же можем и Франция Анна Ярославна, и те же, та же Прибалтика, которая попросилась к Екатерине в очередной раз, и тут вдруг снова у них там. Потом те же самые немцы, которые в Первую мировую, наши с немцами во время перемирия обнимались, братались, был один народ, а потом у нас Вторая мировая. Вот, вот теперь у нас, видите, что с бывшим Советским Союзом творится. Ну, ребята, это...
Ну, это какая... уже другая тема, не будем отвлекаться. Александр Гаврилович, ты понял? Шведский король Карл XII русский, оказывается, был.
Ну, вот они все русские были.
Все русские были.
Они все русские, которые свою русскую идентичность со временем потеряли, продавшись за 30 серебряников.
Но мы им напомним, кто они, кто их предки. Напомним в самое ближайшее время. У нас время осталось только поблагодарить Лидию Валерьевну.
И Америку вернем русскую.
Лидия Валерьевна, да, с Калифорнии. Лидия Валерьевна, спасибо вам огромное. Было безумно интересно. Я очень надеюсь, что в ближайшее время у нас состоится продолжение нашего разговора. Вам всего доброго. Рады были знакомству. До скорой встречи.
Спасибо большое.
Всего доброго, дорогие слушатели Школы здравого смысла. Всего доброго.